Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Зерновой кризис, с которым Украина столкнулась в начале в своих взаимоотношениях с Польшей, а затем и с другими странами Центральной и Южной Европы, угрожает сейчас всему украинскому агроэкспорту. Убытки могут составить сотни миллионов долларов в месяц. Украина теряет рынки сбыта сельхозпродукции не только в Европейском Союзе, но и в странах Африки и Ближнего Востока. А Россия успешно занимает эти рынки, причем продает на них и похищенное украинское зерно. Ситуация может усугубиться после 18 мая, если Россия действительно откажется продлевать так называемую зерновую сделку и возобновит блокаду украинских портов в Черном море. Каковы реальные причины и последствия этого зернового кризиса? Как получилось, что его инициатором стала Польша, один из главных союзников Украины в войне? Почему Украина соглашается на ограничение своего аграрного экспорта в Европейский Союз, если это очевидно противоречит ее соглашению об ассоциации с Европейским Союзом? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями в студии. Рядом со мной Андрей Яницкий, украинский журналист, экономический обозреватель телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу из Варшавы Игорь Исаев, польский журналист и блогер. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, студия.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о зерновом кризисе. Почему Польша и ряд других стран Евросоюза отказываются от сельхозпродукции из Украины? Почему Еврокомиссия не может навести порядок с этой историей?
Польша остается одним из главных союзников Украины, противостоящей российской агрессии. И решение польского правительства, принятое 15 апреля, стало полной неожиданностью для украинских властей. В этот день в Варшаве объявили о запрете на поставку сельхозпродукции из Украины, аргументируя тем, что большая часть транзитного зерна, стоимость которого ниже польского, остается на внутреннем рынке. В результате, по словам польских чиновников, значительные убытки несут фермеры. Через 3 месяца после масштабного вторжения российских войск в Украину и блокады ее черноморских портов Евросоюз на год отменил пошлины и квоты на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины. За почти год объем украинского экспорта в страны ЕС вырос на 65%. Из-за введения эмбарго на украинскую агропродукцию сотни водителей грузовиков, перевозящих зерно, застряли в длинных очередях, в том числе и на контрольно-пропускном пункте Рава-Русская на украинско-польской границе. Вслед за Польшей о запрете на ввоз зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из Украины объявили Венгрия, Словакия и Болгария. Аналогичными мерами пригрозила Румыния. Как выяснилось, запрет на поставки украинского продовольствия в ряд стран Евросоюза связан не только с экономическими, но и политическими причинами. В этом году в Польше и Словакии пройдут парламентские выборы, и голоса фермеров и в целом сельского населения важны для политиков этих стран. 18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской аграрной продукции, сообщила по итогам 2-дневных переговоров в Варшаве первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Было решено, что транзит украинских товаров через территорию Польши...
Мы решили, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь на 21 апреля. Польская сторона проинформировала нас о технических аспектах транзита. Уверены, что украинские экспортеры с полной ответственностью будут относиться к этим условиям.
Будут ставиться до этих вымог.
Транзит украинской агропродукции по территории Польши и Румынии сейчас проходит в режиме особого контроля. Грузовики с украинским зерном сопровождают таможенники. Европейская комиссия тем временем продолжает переговоры с Польшей, Болгарией, Румынией, Словакией и Венгрией относительно импорта сельхозпродукции из Украины. В Брюсселе подчеркивают, что принятые в этих странах ограничения противоречат европейскому законодательству и соглашению об ассоциации с Украиной. В Киеве считают, что действиями центральноевропейских стран может воспользоваться Россия, ужесточив свою позицию по вопросу о продлении так называемой зерновой сделки. Около 60% своей агропродукции Украина транспортирует через черноморские порты в страны Африки и Ближнего Востока. После полномасштабного вторжения Россия 5 месяцев блокировала морской путь для украинского экспорта. В июле прошлого года при посредничестве ООН и Турции Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение, предусматривающее механизм вывоза из украинских портов зерна. Эту договоренность необходимо регулярно продлевать. Очередной срок действия соглашения заканчивается 18 мая. По итогам переговоров в Стамбуле 7 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки, если Запад не откажется от ограничений для российского экспорта.
Мы пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов во снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка.
Время от времени Россия отказывается проводить предусмотренную Черноморской зерновой инициативой инспекцию судов в турецких водах. По этой причине у побережья Стамбула скапливаются десятки кораблей с украинским зерном. 23 апреля министры сельского хозяйства стран Большой Семерки в японском городе Миядзаки призвали Москву к продлению соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю. Как подчеркивают эксперты, в случае возобновления Россией морской блокады портов, а также продолжения ограничения экспорта зерна и другой аграрной продукции по суше в странах ЕС, сельское хозяйство Украины будет поставлено на грань разорения.
Давайте, Андрей, начнем с последних фактов. Все ожидали, что страны Центральной Европы, которые уже решили приостановить и экспорт, и частично транзит сельскохозяйственной продукции Украины, они все же найдут какой-то общий язык с Европейской комиссией. Переговоры прошли неудачно, компромисса найти не удается. Между тем, очевидно, что Польша и другие страны Евросоюза, они нарушают, собственно, законодательные акты самого Евросоюза и соглашение об ассоциации, о чем мы уже говорили в начале программы. Почему?
Так, к сожалению, это большой вызов самой структуре Европейского Союза, самой идее Европейского Союза о том, что, по крайней мере, в экономической сфере страны будут какую-то общую политику реализовывать. Да, есть разница на внутренних рынках, есть разное трудовое законодательство, но что касается торговли, не следует забывать, что Евросоюз – это в первую очередь торговый экономический союз. И этот разнобой между странами наносит удар самой идее Европейского Союза. Это также репетиция нашей евроинтеграции. Мы столкнемся еще не раз с такими вызовами, когда нашим ближайшим соседям будет не очень сладко из-за того, что украинские предприниматели более эффективны. И украинские предприниматели привыкли выживать в сложных условиях без государственных дотаций. И выходя на европейские рынки, они сразу же становятся очень сильными конкурентами. Почему случилось то, что произошло в Польше? На мой взгляд, тут причина больше политическая, чем экономическая. Да, действительно, цены на зерно начали падать на международных рынках, но причина падения не только в том, что Украина поставляет зерно на внешние рынки. Просто исчезла напряженность, которая была до того, как заработал зерновой коридор, и вот эти опасения, что мировой голод захлестнет Азию, Африку, ушли в небытие. И цены естественным образом поползли вниз. Но виновата ли в этом Украина, украинское зерно, и транзит украинского зерна через Польшу? Нет, совершенно.
Игорь, я хотел с вами обсудить этот как раз польский феномен. Ведь действительно, до этой истории Польша выглядела просто действительно главным союзником Украины на европейском континенте. И польские руководители всегда требовали от других стран Европы более активной поддержки Украины. Варшава всегда упрекала то Берлин, то Бориж, то другие европейские столицы. Вы не помогаете Украине, помогаете лучше, поставляете больше оружия, давайте больше денег, помогайте украинской экономике. И вдруг именно Польша принимает решение, которое действительно бьет по интересам украинской экономики очень серьезно. Как так вообще могло произойти? И как это политически выглядит вот теперь в самой Варшаве?
Я вам больше скажу, Польша упрекала не только внешних игроков на евросоюзной сцене, Польша упрекала собственную оппозицию, если мы сейчас говорим о правящей в Польше партии. Год назад все, что происходит сейчас, против этого предостерегал Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши и бывший глава Европейского совета. Он год назад ровно говорил, что такое сейчас случится. Но Ярослав Качинский тогда упрекнул его, собственно, в пророссийской позиции. Дело в том, что правящая в Польше партия ныне, в ней, собственно, заключается ключ, и, собственно, ее модус операнди в связи с кризисом с украинским зерном и во многих других тоже внутриполитических кризисах Польши правящая партия поступает одинаково. Это максимализм, громкие заявления в начале, а потом проблемы с логистикой в конце, которые приводят к, из чего очень тяжело выпутываться. И ситуация в польском селе, которая вот только добавилась, собственно, падение на мировых рынках цены на зерно, это следствие всего, что, собственно, происходит в партии Качинского и как партия Качинского, собственно, управляет Польшей в последние 7,5 почти лет. Это не в одном кризисе, повторюсь еще раз, проявилось, но здесь как раз в Украине, мне кажется, что следует задать вопрос, чтобы Варшава больше думала о логистике, а поменьше занималась романтическим размахиванием саблей, как это было, вот, собственно, и с украинским зерном. Потому что, ну, всем нам прекрасно нравится, что год назад еще Ярослав Качинский, который приехал в Киев, говорил немыслимые вещи о поставках вооружения в Украине. Но вопрос в том, как это все реализовать. Заявление это, конечно, красиво, но давайте думать о логистике, собственно. Это в войне очень важно. Это очень важно также в таких кризисах, как происходит сейчас. Слава богу, дискуссия в Польше публичная, с больших таких размахиваний саблей, сейчас велась, а не станем мы, как Республика Польша, главным блокирующим евроинтеграцию Украины, как раз в контексте того, как это было с югом Европы, когда Польша сама вступала в Европейский Союз. Да? То есть помните позиции Испании, Португалии, больших сельскохозяйственных производителей, была такая очень не самая лучшая, скажем так, по поводу присоединения всей Центральной Европы к Европейскому Союзу. И из этого, собственно, образовалась общая европейская агропромышленная политика, благодаря которому вот эти вот региональные разницы выравниваются доплатами, собственно, Европейского Союза и из фондов Европейского Союза, на чем тоже Польша и польские фермеры очень много получают и зарабатывают. И как раз вот создание уравновешенной касательно каждого нового члена, в частности Украины, я надеюсь, в ближайшем будущем, создание вот такой уравновешенной общей политики сельскохозяйственной Европейского Союза, она поможет избежать вот этих вот кризисных ситуаций. Сейчас как бы Польша играется тем, что Украина пока не является частью этой евросоюзной общей аграрной политики, и как-то приходится, скажем так, с одного максимализма, наверное, впадать в другой, да, то есть сначала мы открывали перед украинским зерном и вообще агропродукцией наши прекрасные объятия, а сейчас мы просто закрываем на все, в частности, на вино и мед, которые вообще тут, ну, собственно, ни при чем.
А скажите, Андрей, может быть, Украине тоже нужно было думать о логистике сельскохозяйственных поставок, когда вот шла речь о перевозке через Польшу? Но ведь тоже любому экономисту понятно, что польские порты не одесские, что железная дорога имеет свои возможности, и что это все будет оседать на территории Польши, и это трудно будет все это зерно перевезти в другие страны, просто потому что это, знаете, такое узкое горлышко бутылочное.
Ну, на самом деле это не так. Польша, конечно, делает вид, что польские фермеры страдают больше всего от украинского зерна, но на самом деле на Польшу приходится примерно 1/6 часть поставок, которые идут из Украины. Где-то половина всех поставок морем, половина всех поставок идет по суше, но основная часть в порты Румынии на самом деле приходит, и дальше по морю тоже отправляется в страны Азии и Африки. Немало зерна идет на венгерский рынок и на словацкий рынок. То есть Польша получает примерно 1/6 часть экспортируемого нами зерна. Но я готов подтвердить слова коллеги, что в Польше фермеры получают большие дотации на развитие сельского хозяйства, и там скорее фермерство это не бизнес, а такой социальный институт для того, чтобы обеспечить людей и работой, и достаточным уровнем жизни, тогда как у нас это в самом деле такой дикий бизнес. У нас, к сожалению, государство никак фермеров не поддерживает или поддерживает очень символически. И у нас из-за этого фермеры небольшие не имеют большого влияния, а имеют большое влияние крупные холдинги с сотнями тысяч гектаров земли. И они уже могут позволить себе, например, какое-то время нести убытки, если конъюнктура цены изменилась. А польские фермеры не могут. И поэтому они очень быстро начинают давить на свое правительство и требовать каких-то мер. Ну, чего-то они уже добились. 100 миллионов евро Евросоюз выделил на поддержку пострадавшим странам.
Я понимаю, что это не только польская.
Не только Польша. Польша там где-то 30% этой суммы перепадет. Но видим, что протесты эффективны. Министра сняли, деньги получили. Возможно, это не последний транш в поддержку восточноевропейских фермеров. Так что действенные меры. А Украина ведет свои переговоры с Польшей. Что касается логистики, договорились, например, что по территории Румынии теперь будут зерно транспортироваться в таких опломбированных вагонах, что румынские пограничники будут ставить свои пломбы, и это позволит избежать как бы серой, такой черной, серой продажи зерна на румынском рынке. То же самое может быть и в Польше, и в любой другой стране.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами украинский экономический эксперт Андрей Яницкий и польский журналист Игорь Исаев. Мы обсуждаем причины и последствия зернового кризиса в отношениях Украины с Польшей и другими центральноевропейскими странами. Ну вот, а вообще-то, скажите, Андрей, какой будет судьба тогда украинского сельского хозяйства в этой ситуации?
Пока что я не вижу больших рисков. По крайней мере, как вы правильно сказали, пока Россия не заблокировала снова морской экспорт, потому что с европейскими странами удается пока что договориться о том, что, по крайней мере, транзит зерна по их территории, по территории ближайших соседей восточноевропейских, будет производиться, а непосредственно поставки украинских товаров на рынке, они не остановлены навсегда, они приостановлены, ну, там разные даты есть, по-моему, последнее, что я слышал, до 30 июня. Ну, пару месяцев, я думаю, наши фермеры могут подождать, наши крупные производители могут подождать. Обидно, что на самом деле те же польские власти, когда принимают такое решение, возможно, они помогают своим фермерам, но своим потребителям они не очень помогают, потому что чем больше продукции на рынке, тем она дешевле, и тем цены в магазинах польских на те же продукты питания были бы дешевле, и на переработанные продукты питания были бы дешевле.
Вот это, кстати, вопрос к Игорю, да, может быть, нам это объяснит, почему для польского правительства фермер важнее покупателя.
Мне кажется, мы немножко ошибку делаем, говоря об этой теме вот с позиции экономики. Это вообще неправильно. Ну, то есть, вообще, говорить с позиции экономики после того, как мы в ковид, ну, огромнейшие бюджеты, собственно, и в наших потребителей, и в наших малых, и средних, и особенно в больших предпринимателей, какие мы бюджеты выдали, ну, это просто неправильно, да. То есть, после этого у нас сейчас, скажем так, вот эти вот все инфляционные рамки и затычки, которые были в общественной дискуссии, я имею в виду, у нас уже сорваны давно, да, их не существует. Облигации можешь печатать государственных сколько хочешь, сколько угодно. Я немножко вот, о чем вы сейчас говорите, я попробую сейчас разложить, как это выглядит с точки зрения вот среднего или малого польского села-местечка. В июле прошлого года были информации о том, что польские крестьяне протестуют как раз против украинского зерна. Почему так случилось? Потому что как раз опять логистика. Вот эти вот все силосы, все склады, которые были у нас при границе, оказались заполнены просто украинским зерном. Вы понимаете, что железная дорога, у нас разный расклад составов, да? Вы можете пломбировать вагоны или не пломбировать, но вам надо их перегрузить просто. Потом, пломбировать вагоны, да, действительно, сейчас это будет делать Румыния, это будет делать тоже Польша. Я очень хочу посмотреть, хватит у нас пломб и вот этих вот конвоев и эскортов, чтобы это все сопровождать. Ну, просто мы говорим сейчас об огромных количествах, да, то есть проблема накапливалась, она как раз возникла из-за идеалистического либерально-рынкового представления о том, что вот у нас все сейчас подешевеет благодаря украинскому зерну, и Украине мы поможем. А оказалось, что нет, что у нас ничего не подешевело из потребительских цен, а подешевело у нас на уровне цен скупщиков. И как раз вот с точки зрения польского фермера получается так, что осенью прошлого года тонна одного из видов сельскохозяйственного зерна где-то стоила 1600 злотых за тонну. Сейчас она стоит где-то 800 злотых. То есть, понимаете, разница в два раза. Для польского фермера это ниже окупаемой цены. Куда это зерно будут сейчас скупать у польского этого фермера, когда все силосы заполнены? Оказывается, что либеральная рука рынка, ну, как раз не все умеет подмести. Оказывается, что тут, ну, посложнее все выглядит.
Это же экономическая дискуссия завязывается.
Ну, понятно, ну, как будто бы не экономическая, а политическая.
Да, в конце концов, не стоит забывать о главной причине всех этих неурядиц. Это проблемы с заблокированными украинскими портами. Если бы Украине удалось разблокировать хотя бы еще несколько портов, в частности, Николаевский порт, который мы можем физически использовать. Это бы позволило немножечко разгрузить как раз вот эти сухопутные пути поставок зерна. Но для того, чтобы это сделать, нужно добрая воля... Ну, на добрую волю России я сильно не надеюсь.
Потому что первопричина – это российская агрессия.
Да,
в общем,
российская
а не польско-украинские проблемы. Да, конечно.
Это не наше. Никто не хочет обвинить польских фермеров в том, что что-то стало плохо в Украине с экономикой. Понятно, что первопричина – российская агрессия. Так вот, возможно, если бы мир, ну или, по крайней мере, Восточная Европа вспомнила о том, что Россия – это главная угроза и главная проблема – это как раз перекрытые поставки морем зерна украинского. И если бы мы вот сейчас этот момент опасный прошли вместе и продолжили действие зернового коридора, то тогда снялись бы и проблемы с польскими фермерами и с польским зерном. Просто весь поток украинского зерна пошел бы морем себе через Босфор, как это было раньше.
Президент Украины Владимир Зеленский, он же посещал Варшаву. Это был практически почти праздничный визит. И говорит, что обо всем договорились. В том числе урегулировали и проблемы, связанные с поставками украинской сельхозпродукции. Что же там так сорвалось с резьбы после приезда Зеленского, что в результате Польша просто заблокировала ввоз украинской продукции, причем в разных номенклатурах, да?
Да, причем конкретно все. Просто вот все. Я не знаю, есть ли все от слова все, но это как раз все от слова все. И это как раз показывает, что, опять же, вести эту дискуссию на экономическом уровне, и тем более говорить о том, что если Центральная Европа вспомнит о агрессии Российской Федерации, да, Центральная Европа каждый день это по 100 раз повторяет. И как-то, но с другой стороны, как бы, давайте вот подумаем, почему же так случается, что мы повторяем об агрессии Российской Федерации на Украину, и мы все это прекрасно осознаем, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Но с другой стороны, оказывается, что если у нас протестует фермер, то мы готовы об этом на политическом уровне забыть, повторяя это словами. Вот, вот так это вот все происходит. По-моему, вот эта вот дискуссия – это плацдарм для дискуссии как раз Украины и с Украиной о том, как Украина будет вступать в Европейский Союз. Потому что вот эти вот сельскохозяйственные темы, они как раз на политическом уровне были самым большим камнем преткновения для всех центральноевропейских государств и для Украины, кроме вопроса границы с Российской Федерацией, они также будут появляться на одном из первых планов. И здесь как раз нужно говорить о том, что даже если это зерно пойдет через Украину, Украина будет дальше интегрироваться с Европейским Союзом, и вот этот вот весь список продуктов, на которые Польша поставила шлагбаум, он все равно так или иначе в рамках свободного рынка, а между всеми членами Европейского Союза существует свободный рынок. Какие бы там пломбы мы не придумывали себе накладывать на вагоны, он существует. И как мы будем с этим жить, и как мы о нем будем договариваться вот с такими партнерами, которые у нас есть, которые не идеальны, которые, повторяя по 100 раз про российскую агрессию на Украину, они готовы заблокировать вот полностью этот весь коридор. Если я хорошо понимаю, у нас Словакия до сих пор еще впускает украинскую сельскохозяйственную продукцию, да, то есть Польша поставила бан, Румыния.
Нет, Словакия
и...
тоже
транзит пускает.
Словакия транзит.
Румыния. Насколько я помню, Румыния, только правящая партия обсуждала вопрос последовать вслед за Польшей и Словакией.
Но не сделала этого.
На счастье. Да.
Ну, мы сейчас с вами говорим про дезинтеграцию как бы единого рынка Европейского Союза. У нас, если это въезжает на польскую границу, оно не может ехать транзитом, оно уже въехало на территорию этого единого рынка. Но...
Еврокомиссия уже высказала свою обеспокоенность и теперь пытается унормировать
этот процесс. Рынок
единства. Принять решение Еврокомиссии.
Я могу как бы Еврокомиссию поздравить с этим. Пускай вот попробует Польшу унормировать в очень большой предвыборный час, когда Польша фактически едет на большом популизме. И кроме того, очень интересная вещь как раз в политическом аспекте в этом всем, что среди всех тех скандалов, которые вот правящая в Польше сегодня партия Ярослава Качинского разыграла перед осенними парламентскими выборами, вот этот вот скандал с украинским зерном оказалось одним из лучших образов подходит для того, чтобы раскладывать польскую оппозицию на лопатки. И это очень небезопасный сигнал для Украины. Я не знаю, насколько в Украине Украине это вообще отметили, у людей вопросы, сколько эта еще война будет продолжаться, да, на таком уровне. Они в любой европейской стране, в частности в Польше, существуют. И вот этот вот, скажем так, вся ситуация с украинским зерном легла и на вот эти вот настроения, легла и на продолжающуюся затянувшуюся войну, легла на неуверенность в будущем, легла на то, что нам не помогает Запад. А вы знаете, Европейская комиссия в этом всем, она, ну, некоторое время медлила, но Европейская комиссия, она вообще для таких правительств, как Варшава, это достаточно медленный орган. Партия «Право и справедливость» воспользовалась как раз, с одной стороны, тем, что Европейская комиссия медлит. И в этом, если вы посмотрите высказывание нового министра сельского хозяйства, там есть антиевропейская нотка. Он очень играется как раз на антиевропейской нотке. Говорит о том, что Европейская комиссия может себе создавать право, какое хочет, но мы будем думать про интересы польских крестьян. Прекрасно. Прекрасно ложится в предвыборное время. И играется как раз, играется, да, на как раз настроениях антиукраинских, но играется на том, что люди просто перестали иметь еще после ковида уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это все дается, и оппозиция не умеет этого использовать, польская, парадоксально.
Спасибо, Игорь. Я хочу вас, Андрей, уже приближаясь к окончанию нашего разговора, так спросить достаточно коротко. Может быть, как раз то, что вот этот кризис, который произошел, он и не так и плох, потому что он даст украинскому что-то какое-то реалистичное представление об европейской интеграции, что это не праздничный такой поход, как вот уже еще недавно казалось. Вот война, и мы, нас просто примут в Европейский Союз с распростертыми объятиями. Какие там переговоры? Просто...
Да, многие думали, что, наверное, и приняли уже. Я да. больше того скажу, что многие европейцы в 2012 году на европейском чемпионате, который в Украине происходил, думали, что Украина уже является членом Европейского Союза. Такие соцопросы проводили среди туристов. Поэтому для простых людей, для обычных граждан уже давно евроинтеграция произошла. Культурная, информационная. А вот что касается действительно экономики и таких тонких
материй... Того самого
материй,
общего рынка, да.
Того самого общего рынка, то тут да, нужно будет поработать. Один из выходов я вижу в взаимном проникновении украинских денег в Польшу и польских в Украину. И когда польские фермеры начнут скупать они не могут покупать украинскую землю, но они могут инвестировать в украинский агробизнес. И когда украинский агробизнес будет инвестировать, возможно, в какую-то переработку или в какие-то агросферы польские, то это уже станет единым общим целым и таким образом может заработать. И если вы думаете, что это невозможно во время войны, это не так. Вот наша украинская фарма сейчас инвестирует в узбекистанские, например, предприятия. Снова-таки многие украинские компании открывают сейчас филиалы в Польше. Новая почта, Манбанк туда выходит, Розетка онлайн-магазин выходит. Многие украинские бренды уже евроинтегрируются, они не ждут, пока это сделают государственные органы.
Спасибо, Андрей. Мы говорили в этой программе с украинским журналистом, экономическим обозревателем телеканала «Эспрессо» Андреем Яницким и польским журналистом, блогером Игорем Исаевым. Спасибо, господа, что были в этом эфире с нами. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Мира вам.